вечеря.
Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
За нашим чаепитием сегодня небольшие перемены. Так у нас всегда бывает, когда какая-нибудь знаменитость, интересный гость сменяет собой парочку наших собеседников молодых, наших интересующихся различными проблемами, их разрешением, собеседниками студенческого или школьного возраста. А сегодня Галина Михайловна Ганина, я думаю, многие, во всяком случае, рязанцы ее хорошо знают, хотя она не такой частый человек в крупном плане, а чаще в общем плане, на сцене филармонии. И мало того, для нашей встречи сегодня не только уже приспело время, мы давно хотели с Галиной Михайловной потрудиться вместе над каким-нибудь циклом творческих работ и размышлением над ними, но и то, что у Галины Михайловны, как и у многих из нас, какой-то год замечательно юбилейный. Вот у нее 30 лет ее творческого служения, ее сотрудничество с нашей Рязанской филармонией, ну, я бы сказал, на пересечении удивительно важных для общества таких волн творческой и духовной, церковной. Хотя, может быть, многим покажется, что, может быть, у общего филармонии подмостков с церковью. Но, мне кажется, жизнь ваша, Галина Михайловна, именно так и складывается, что филармония служит вашему и не только творческому, но и духовному. А вы своим служением тоже ставите как-то филармоническое творчество, то, что наполняет жизнь нашей Рязанской филармонии, на службу и на пользу церкви.
Так случилось действительно, что эти две большие области в моей судьбе переплелись. И, конечно, когда у человека юбилей, он поневоле вспоминает. Он вспоминает то, что было, как это развивалось. Иногда сам удивляясь этому, как в моем случае, потому что, собственно, мой путь в музыку, классическую музыку, это путь тоже, можно сказать, такой для меня иногда, вот когда я думаю, странный. Мои родители были оба из деревни, а мама в 17 лет ушла на фронт и всю войну воевала. Папа был офицером, танкистом. И получилось, что они встретились уже после войны, не могли учиться. Папа работал очень много, чтобы заработать квартиру. И, конечно, родители, очень поздно поженившись и увидев свое чадо, появившееся, они очень хотели, чтобы это чадо вошло в какой-то мир, как им представлялось, совершенно иной, мир красоты и гармонии.
Это, кстати, вопрос, который всегда напрашивается, знаю вас как все-таки, ну, для меня, во всяком случае, самого авторитетного нашего рязанского музыковеда, поневоле спрашивает, а вы сами-то практически осваивали какие-нибудь музыкальные просторы, о которых теперь умеете так замечательно выражать свои суждения, иногда рисковатые, как многие замечают. Вот, сами-то пробовали что-то? То есть была ли у вас какая-то программа стать музыкантом в какой-то степени освоенная?
Нет, когда я была маленькой, нет, конечно, как всегда, родители, обычно это бывает, что это было желание родителей, чтобы ребенок был в другом мире. Я училась в первой школе, все рязанцы знают, она в самом центре города. И так как жила в центре, в бараке тогда мы жили, я пешком ходила, родители были заняты, бабушек, дедушек не было, рано самостоятельность, очень много занималась. Потом музыкальный колледж.
Колледж музыкальный все-таки?
Да, музыкальный колледж.
По какому классу?
Да. Что это? Фортепиано, и я осваивала, так сказать, изнутри как раз все произведения, то есть я их играла. Угу. Вот. И когда я училась в колледже, я совершенно не представляла, что моя жизнь будет дальнейшая связана с искусством, потому что была настолько человеком очень скованным, что моя учительница мне всегда говорила: вы знаете, это два разных человека. В классе вы играете, но когда выходите на сцену, вы не можете совершенно ничего. И мне трудно доказать, что вот человек совершенно меняется. Угу. Вот. И
потом вы как-то переступили через эту робость все-таки уже благодаря жизненному опыту, или сколько рано начались у вас уже молитвенные опыты? Все-таки для меня вот это спокойствие внутреннее, примирение с действительностью, в том числе и тогда, когда ты выходишь, становишься предметом общего внимания, связано с каким-то обретением внутреннего покоя, не только профессионализма, но и какого-то мира сердечного. Или все-таки вот это ваш шаг на большую сцену, он был как-то связан просто с взрослением или с духовным взрослением?
Ну, наверное, он был связан с тем, что у человека, у каждого есть какой-то путь, ему предначертанный.
Ну, не будем этим, когда... как называется.
Ну, я действительно не знала, что я буду выходить на сцену. И это для меня самой явилось каким-то даже странным, может быть, событием. Единственное, что мне очень хотелось, когда я училась в колледже, я понимала, что я человек, попавший в этот мир, из совершенно другого мира, из другой жизни. И мне очень хотелось, чтобы люди, которые вот так же живут в очень стареньких домах, где колонка, где печка дома, где, ну, может быть, некрасивые условия, вот, и чтобы они...
были приобщены к прекрасному, очень
чтобы
хорошо.
Чтобы они вдруг могли. И я в училище, уже на последних курсах, я ходила в ПТУ, сама просто ходила. Мы ездили в колонии. У меня было какое-то вот желание этим людям сказать, что, знаете, ну вот, вот есть другой мир.
Да. Вот вы уже по-хорошему заговорили. Патологически. Мы не фаталисты, значит, с вами. Фатум меня увлекло, меня понесло. Нет, вы говорите, я хотела. Вот это уже как раз понятно.
Да, и этот выбор, мне очень хотелось получить как раз образование, которое бы дало мне какие-то изнутри пути к человеку, да, к сердцу. Я выбрала педагогический вуз в Москве, вот как мне казалось тогда, что столица, у нее очень много возможностей. Угу. И в то же время именно педагогический факультет музыкальный, педагогический, тогда это был Московский педагогический институт, сейчас это университет, музыкальный факультет, чтобы я могла знать, потому что иногда человек очень хорошо разбирается в музыке, но он не может это передать. Это совершенно другая профессия. Понятно. Вот как это передать? И тогда я поступила уже туда, и там училась именно по истории и теории музыки.
Я очень понимаю, я сам-то, когда учился в ГИТИСе, прекрасно насмотрелся, как народные, международные артисты абсолютно далеки от вообще технологии или даже чувства такого сердечного, как работать со студентом. Они показывают, как они прекрасно это сделали бы. Если хочешь, сделай так. Не хочешь, пошел вон. Вот. И действительно, вот этот путь педагогический, иногда совсем без титулов какие-то педагоги оказывались удивительно родными нам людьми, отцами такими в искусстве, которые возились и умели помочь сделать следующий шаг каждому от его уровня.
И вот, вы знаете, сейчас, вот я очень хорошо понимаю, тогда это не понимала, как много дали мне люди те, которые работали в ВУЗе, потому что, например, моим руководителем научным был Михаил Иосифович Ройтерштейн. Это человек, который просто по-человечески мне очень много дал, вот как личность. И я уже не говорю о том, что это композитор и теоретик очень известный, и такой всеми любимый хоровой дирижер, не только в Москве, вот, кстати, среди студенчества, потому что у него был и знаменитый студенческий хор в МВТУ, Владимир Живов. Вот. И очень много людей, которые занимались историей музыки, теорией. И у нас еще преподавала бабушка Апраксина, которая знала дореволюционную педагогику. Вот вы говорите, как это начиналось, эти пути. Конечно, я не думала тогда о каких-то путях Бога познания. Хотя, вы знаете, я встречалась с людьми, которые мне говорили, как странно, что вы не в церкви еще. Вот. Но тогда это как-то для меня звучало странно, мне не было непонятно. Но то, что вот эти люди мне передавали, зная дореволюционный опыт, как пели, и говорили о том, что да, пели в церквах, и что это было хоровое пение, как это происходило. У меня было хоровое дирижирование, вокал. То есть как бы изнутри вот эту традицию они мне рассказывали.
Термин,
хоровых дирижеров известных.
Термин бельканто был у вас как-то в ходу?
Ну, когда вокалом занимались, конечно. Но когда хоровое искусство, прежде всего, русские певческие традиции.
И как же вас тогда Москва отпустила? То, что вы рассказываете, очень тепло и убедительно, но говорит о том, что Рязань должна была вас потерять.
Нет, ну, конечно, Михаил Иосифович, мы уже договорились, что я буду учиться в аспирантуре. И вы знаете, вот когда вы говорите про фатум, да, про судьбу, почему я вспоминаю это? Когда я сдавала государственный экзамен, умер мой папа. Я приехала, и мама просто не могла это выдержать, потому что очень любили друг друга они, и вот у нас была такая семья. Вот. И мне пришлось вернуться в Рязань. Я увезла маму сначала на берег моря. Вот. И потом, когда уже поняла, что она не сможет просто сейчас одна остаться. Я осталась в Рязани, стала искать работу. Я пришла в общеобразовательную школу, все обошла, я не нашла места. И мне просто сказали, что, может быть, вы поездите летом, вот есть такие... Тогда они назывались бригады, лекторины. Я начала работать в филармонии. И вот так я попала. То есть не было никаких ни протеже, ни... Ну, то есть совершенно случайно.
Это, простите за конкретность, 86-й год?
Ну, 85-й. Да, 86-й. Вот сезон 85-й, 86-й вот этот сезон.
Ну, ничего себе, самый перелом эпох. И это вы все пережили вместе с филармонией? Вам надо писать книгу.
Ну, я думаю о том, что, конечно, вы знаете, очень много людей из моего окружения, наверное, могли бы написать книги, потому что судьбы людей очень интересные. И самое главное, что разные поколения сейчас какие-то подробности не знают, и им было просто интересно вот почитать это.
Учитывая, Галина Михайловна, что мы хотели сегодня попытаться вот этот 30-летний период ваш осмотреть так вот хотя бы с высоты птичьего полета, можно ли определить какие-нибудь периоды такие крупные, ну, хоть перестроечный период, 90-е годы, новые.
Но у меня как раз это получилось наличие. Десятилетиями. Очень, очень вот так как раз гармонично, потому что я застала еще в филармонии период, ну, вот такой брежневский. Угу. И период очень хороший для меня. Почему? Он уже заканчивался, потому что человеком, которого встретила, я писала диплом, еще учась в институте, я писала диплом о рязанском хоре. Угу. Вот. И первый человек, который для меня олицетворял филармонию, это Евгений Григорьевич Попов. Недавно вот был концерт, посвященный столетию. И, конечно, я до сих пор это вспоминаю, когда вы говорите о том пути Господне. Они проходят через людей, конечно. Через людей. Для меня это было потрясением, потому что он встречал меня всегда, здоровая за руку, с таким небольшим поклоном. И это очень трогательно, трепетно, потому что такого больше не повторилось. Просто как личность этот человек как-то осветил мне вот этот первое десятилетие. Осветил какой-то своей мудростью, потому что он тогда уже, вот его путь уже как бы заканчивался. И то, что уже был опыт накоплен, и то, что не было вот этого эмоционального порыва, как у меня тогда, мне хотелось всех, вот, чтобы все стали слушать музыку. И был вот этот такт в любви к человеку. То есть такой ненавязчивый, очень тоже напоминающий, вот как я сейчас представляю, общение, которое было до революции. То есть когда любовь не лавиной на тебя выливается, а она приходит как-то совершенно незаметно. Но вот через 30 лет это горение в сердце в отношении этого человека есть у меня.
В то время, наименованное условно брежневским, люди как-то по-своему любили классическую музыку, были к ней расположены, как-то к этому располагали людей, детей. В чем была особенность тех времен по сравнению с нашими?
Вы знаете, в то время, вот как пример моей семьи, он очень показательный. Для очень многих людей музыка тогда, это была какая-то вершина, на которую люди смотрели снизу, и им казалось, что этот мир притягателен.
И вообще вместо религии это, можно сказать, было.
Совершенно верно. Например. Как нравственная высота, на которую люди взирали вот с таким чувством, как некоторые взирают на икону. Вот это немножко такое благоговение. И какая-то... У меня у самой это было в сердце, потому что я смотрела на педагогов действительно, ну не как на ангелов, но как на людей из какого-то прекрасного, совершенного, гармоничного мира. И даже в колледже, когда уже была подростком тоже. И еще я хочу сказать, была в то время особенность коллективного творчества. Mm-hmm. Вот то, что как бы со временем потихоньку уходило. Когда я пришла, у нас был очень большой лекторий, он так назывался. И, собственно говоря, когда филармонии создавались, они создавались как организации, где есть только артисты. И, например, один организатор, который помогает им приезжать куда-то, и художественный руководитель, который помогает им в творческой жизни. Было очень много певцов, очень красивых мужчин. Николай Белый, Виктор Кригер. Вы знаете, потом был Александр Каратаев, может быть, не столь мощный по натуре, но очень человек яркий, как певец. Вот. Константин Лыжков, огромный пианист, который только когда клал руку, это напоминало Рубинштейна Антона, вот как вспоминал начинается такая львиная хватка, вы знаете. И когда я впервые пришла на филармонию, был как раз сезон перед началом концертного сезона, это было время. И я попала на собрание этого коллектива. И вы знаете, сразу со студенческой скамьи, это было очень интересно. Я увидела людей очень эмоциональных, которые спорили о том, можно ли петь, например, какие-то песни шуточного содержания. Ведь это не несет какой-то высокой идеи. Mm-hmm. Это было очень все живо обсуждалось. Даже это могло как-то резко высказываться, но это было очень откровенно. Вы знаете, это было как вот в семье, в которой не стесняется сказать, знаешь, это не подойдет.
Но при этом вы не нашли там какого-то цинизма?
Нет.
Какого-то не было разочарования в том, что одно дело, чему учили, и
нет,
практика...
Сейчас мне даже это напоминает немножко вот таких детей, которые очень открыты, но которые любят друг друга. Mm-hmm. Был очень яркий человек, Сергей Мартынов, пианист. У него вообще и сама судьба была очень яркая. Он рано стал концертировать, играл в Москве с оркестром, потом очень много ездил в Германию. Он хотел, чтобы вот наш дворец бракосочетания, бывший вот зал такой дворянского собрания, чтобы он стал центральным концертным залом в Рязани. Очень много для этого делал. Он первым привозил к нам солистов Большого театра. И тогда в концертном исполнении была опера «Евгений Онегин». И он первым, кстати, привез к нам хор духовный, который исполнял духовную музыку. Mm. Хор из монастыря.
Интересно.
Это было в театре драмы, и все рязанцы это помнят, потому что тогда для нас это была очень резкая граница. Классическая музыка, и вдруг сидят в театре люди. Зал переполнен был. Все буквально вот до потолка люди. И вы знаете, вот такого ощущения от слушания духовной музыки я, пожалуй, больше даже не вспомню. Это было как первое открытие для Рязани, какого-то мира, в который люди вдруг вошли и поняли, что да, это что-то такое, что вот тебя поведет. Вы знаете...
Владыка Симон уже какое-то имел отношение к этому приезду?
Да, и Владыка Симон тогда, по его благословению, начинались встречи филармонии. Эти встречи происходили во время праздников, и художественной частью тогда руководил Владимир Тихонович Лунёв, который и сейчас тоже очень близко с церковью сотрудничает. И я знаю, что в Николаевском храме он большую деятельность проводит сейчас. Но тогда это был человек, который представлял управление культуры. Вот, он и какими-то властными рычагами владел. И он меня пригласил тоже совершенно случайно. И для меня сейчас, конечно, это, наверное, было бы невозможно. Я читала тексты, которые писал Владыка Симон. Я их читала со сцены.
Да что?
Он сидел в зале, и он благословлял меня перед этим. Так как я была человек тогда не церковный, я совершенно не понимала, что это невозможная вещь. Просто невозможно. Вот сейчас мне даже как-то, знаете, стыдно немножечко и страшно, вот, что я выходила на сцену и читала эти тексты. Но самое главное, даже не в этом, а самое главное, что атмосфера вот этих встреч, она была какой-то народной любви. Были переполнены залы, стояли тоже люди, даже некоторые вот сзади, так по бокам. И какие-то шли волны такие народной любви. Очень было все просто, очень искренне. Вот я это помню.
Интересно,
да?
Ну, конечно, вы настроили на ностальгический лад, а вот как же с совком? Все-таки тот период каким-то образом, совсем если мы будем идеализировать, были ли какие-то все-таки проявления вот этой идеологической железобетонной плиты, лежащей на душах, или это все как-то в области искусства? У меня, например, она не оставила серьезного впечатления, хотя я потом, глядя на свой красный диплом ГИТИСа, там с удивлением увидел, что не меньше, чем предметов творческих, еще предметов идеологических, которые мы как-то там проходили, совершенно на них не останавливаясь своим вниманием. Ну, а все-таки это десятилетие, оно как-то у вас не вызывает какое-то неприятное воспоминание, связанное все-таки с идеологической машиной, и вы, намереваясь сеять прекрасное, разве не сталкивались с вот этим советизмом в его таком как сказать правильно, тоталитарном виде угнетения свободной мысли.
Ну, вы знаете, вот так интересно, вот сейчас у меня такой период, когда я как-то очень люблю историю вот, во всех ее проявлениях. Ну, конечно, когда я жила в то время, студентка, например, да, я приехала в Москву из семьи, где ложилась до 19 лет 21 час. Занималась все время бальными танцами, музыкой бесконечно, да. И я приехала в Москву, это огромный город и очень разный. И все-таки как вот человек довольно цельный и так вот понимающий же в то время, что происходит, и читающий литературу, которая тогда была подпольная, первым делом я перестала ходить на занятия по марксизму-ленинизму.
Это чревато. Вот.
Да, и в результате мне сказали просто открыто, что у вас не будет красного диплома, потому что на государственном экзамене вам поставят 4. Хотя я сдавала заочно все время другому педагогу, и он ставил мне 5 и говорил, надо же, вы все-таки почитали. Вот. Вот таким образом, не то, что я пострадала, но тогда я рыдала, конечно, невозможно. Сейчас мне смешно немножко все это. Угу. И потом, когда я училась уже в аспирантуре, я, поработав немного, я заочно училась в Москве в аспирантуре, в Российской академии образования, в институте, тогда он назывался эстетического воспитания, потом стал художественное образование шире. Вот, уже как бы, ну, таким занимаюсь чисто методическими вещами, вот. Я не написала, наверное, вот кандидатскую, есть какая-то причина. Основа мировоззренческая была марксистская. И даже не Маркса, а Ильенкова, который мне казался вообще смешным просто, что надо было вот базу под свои музыкальные мысли, вот эту базу Ильенкова, который не все даже знает, что ты марксист какой-то вот такого ну, плана нашего, да, внутри страны. Надо было вот читать, изучать, входить во все это. Мне тогда уже было просто это смешно, вот откровенно. Поэтому...
Ну, такое уже, да, ясное чувство. А потом вот эти смутные годы, они были смутными в Рязани, потому что у меня здесь новые друзья мои, появившиеся с тех пор, как я начал свое служение на Рязанской земле. Это уже начало 21 века. Воспоминания все-таки о годах 90-х очень, очень мрачные. И во всех отношениях. У меня они были, начало 90-х прошло, опять же, в связи с искусством в Москве, и поэтому не могу сказать, что я даже активно как-то чувствовал, ну, когда вот эти были все драмы с расстрелом Белого дома в Москве, мы там были неподалеку, ну, во всех отношениях, но не близко настолько, чтобы это как-то прошло именно по твоей жизни. Здесь филармония жила какой-то своей жизнью оторванной от окружающего тьмы.
Ну, филармония все-таки, да, она больше жила тем, что постепенно уничтожался вот этот лекторий, разрушался, разрушались вот эти связи человеческие, и больше это разрушение прошло через сердца, потому что уходили люди. Вы знаете, мне хотелось бы еще сейчас вспомнить человека, который тоже любит вся Рязань, Тамара Семеновна Иванишко, заслуженная артистка России, виолончелистка. Просто о ней очень хорошо, даже один маленький пример. Мы ездили по маленьким деревушкам, по клубам, в том числе и зимой. И мне запомнилось, как мы однажды приехали, нужно переходить через реку по льду. И ей все говорят, ну вы как-то уж или идите, или виолончели оставьте, потому что вы можете просто с виолончели рухнуть под лед. И она говорит, ну уж...
Если под лед, то с виолончели. Ой, какой героин.
И вы знаете, так... Очень радостно, что дочь ее и Константина Лыжкова, о котором я говорила, прекрасного пианиста, Ольга Корнева, сейчас тоже любима рязанцами. Это совершенно потрясающий человек, прекрасный музыкант. И она возглавляет оперную студию сейчас в Рязанском колледже, собственно говоря, ее изначально создав. То есть вот эти семена, вот эти, они сейчас плоды дают, вот этих лет. Я не могу сказать, что это все рушилось. Вот. У меня родился сын. Для меня это какое-то было время, даже, можно сказать, светлое. Но внутренне я и мои друзья, конечно, мы вот эти события, которые были в Москве, люди переживали. И я хочу сказать, что, наверное, в тот момент я почувствовала очень точно то, что вот мои друзья, например, сказали, что как бы Россия не погибнет. То есть это будет все равно, выход будет какой-то.
Ну а сейчас вы уже чувствуете себя каким-то маэстро в филармонии для вас? Или еще, понятно, рано подводить какие-то итоги, вы в самом творческом расцвете сил, но нынешний этап можно все-таки как-то уже назвать для вас какого-то уже творческого освобождения, творческой свободы, каких-то новых возможностей, новых свершений? Или все-таки вы достаточно остаетесь в рамках, ну, какой-то культурной программы, решения по которой принимаются не вами, а чиновниками от искусства? Вы хотя, знаете, они у нас тоже люди, насколько я знаю, творческие.
Ну, я бы здесь не очень согласилась с вами. Считаю, что чиновники – это особый класс, где мало что меняется.
Ну как же, по-моему, с нашим даже министром вы не так давно еще вели вместе программы.
Мы вели,
еще.
Да, то, что касается нашего министра Виталия Юрьевича Попова, это то исключение, которое только утверждает правило. Это совершенно уникальная личность. И я всегда вспоминаю о том, что личностное начало везде, будь то в церкви или в светской жизни, конечно, оно может все абсолютно вот перейти, потому что то, что дает Господь человеку как дар, и тем более, что Виталий Юрьевич Попов, он прошел вот такой же путь, он жил в деревне, ходил пешком, чтобы заниматься в музыкальной школе несколько километров. Это человек, который, можно сказать, тоже этот импульс пронес вот через свою жизнь. А для меня то, что вы говорите о свершениях сейчас, вот как это не покажется банальным, но для меня это смешно. Вот сейчас мне кажется, наоборот, что только я начинаю вот именно сейчас, в данный момент.
Это уже связано с каким-то вашим церковным сознанием, уже почти полученным теологическим образованием. Вот это как вплелось, такая ваша, ну, можно сказать, активная церковная жизнь? Потому что есть такая опасность всегда в широком творческом служении, какая-то самодостаточность и принадлежность к искусству, если уж не совсем так, как в советские годы, как-то последняя степень духовности творчества, музыка, то, во всяком случае, на примере моих добрых когда-то однокурсников или знакомых в области искусства, они как-то и остаются с искусством, чувствуя, что в нем все обретают для себя, для временного и даже, кажется, для вечного, ну, имея в виду какое-то знакомство будущих поколений с их искусством. Но для вас все-таки нашлось место в вашем сердце для Христа, для молитвы, для благодатной жизни. Как это все-таки искусство не могло напитать вашу душу, ищущую все-таки высокого?
Вот как это ни странно, когда я сама думаю вот об этом, но именно ровно 10 лет назад произошел какой-то момент опять в моей жизни, и произошел для меня совершенно резко и, может быть, даже неожиданно. Я долгие годы не могла войти в церковь. Мне казалось, что я недостойна того, чтобы войти туда. И потом вдруг какой-то таким потоком, как весенним, меня понесло очень сильно. То есть на Благовещение. Я очень это хорошо помню. Я в шляпе, в черном пальто с такими лацканами, в белой кофте. И в фиолетовом шарф у меня был повязан. Я вошла в Николаимский храм. Он тогда был очень маленький. Народу было невероятно много. И я стояла, прижавшись к стене. И я отчаянно молилась, чтобы Господь дал мне силы начать новую жизнь, совершенно порвать со всем, что было. И я ушла из филармонии и решила совершенно целиком как бы посвятить себя другой жизни. Мне казалось, что вот она началась сейчас, в данный момент. Вот. И я подошла к священнику, это был отец Ефимий, я потом это узнала. Вот. И в таком немножко напряженном, экзальтированном состоянии и виде... И вдруг услышала совершенно такой, казалось бы мне, посторонний вопрос. «А вы чем, собственно, в жизни занимаетесь?» Я говорю, занимаюсь музыкой. «А вы знаете, а я занимаюсь живописью». И это меня как-то вывело из состояния вот тут же броситься к подножию церкви и там упасть, в общем, почти что замертво. Поэтому вот эти встречи в храмах, которые потом происходили, они немножечко лишили меня пафоса вот такого. И, может быть, это трезвение помогло мне потом постепенно прийти к сознанию, что надо действительно что-то понимать, надо поступить на теологический факультет, надо как-то чуть спокойнее, надо не бросать профессии, которой посвящена большая часть жизни, и уметь, может быть, на том месте, где ты находишься, нести вещи, которые тебе приходят заново.
Вот. От души поздравляем вас, дорогая Галина Михайловна, с этой знаменательной датой. Но она не своей красотой хороша, округлостями тремя, а тем содержанием, которое вы смогли внести в это в этот период своей жизни. Я думаю, что не один я, но и многие наши рязанцы вам искренне признательны за то служение, которое делает нас ближе к прекрасному, воспитывает чувства, приобщает к высокому и эстетическому. А вслед за этим и вместе с этим дает и духовный воздух, чем мы дышим здесь. От души благодарю, дорогие друзья, и вас за ваше внимание. Надеемся, что мы не в предпоследний раз здесь встречаемся с Галиной Михайловной. Нам еще есть о чем с ней поговорить. Всего вам доброго.
А я хотела поблагодарить каждого из слушателей, которые приходили за эти годы в залы. И, конечно, хотела бы поблагодарить Бога за то, что я встречалась с совершенно удивительными людьми. И рязанцами, и нашими знаменитыми гостями, которые выступали на сцене. Это несказанная радость, она живет в моем сердце.
Храни вас Бог, друзья.
До свидания.
Душевная вечеря.